Приветствую вас. Поздравляю вас с праздником жатвы. Знаете, как бывает, что вот, как День Победы 9 мая, да, для одних был праздником, а для других, может быть, был горем. Да. Так вот, я желаю всем нам, чтобы этот праздник был для нас праздником. Потому что жатва бывает разная, да, вот, чтобы не быть пустым колоском. Проповедь называется «Самый старый проповедник». Скажите, пожалуйста, вы знаете такого проповедника, который самый старый проповедник? Как его имя?
Ной.
Самый старый проповедник. Тайну выдавать не будешь. Самый старый проповедник. Скажите, вот тут у нас есть картофель, там, да, он лежит, вон картофель. Сколько ему лет? От начала сотворения он с земли не исчезал. Вот тому картофелю, вот этому колоску, да? Он никогда с земли не исчезал. Было время на зиму, жизнь картофельная просто уходит в клубни, весной выходит наружу, снова уходит в клубни, выходит наружу, да? Вот эти все плоды, да? Вот эти все плоды, этот виноград, он никогда не исчезал. Если бы он исчез, его бы уже здесь не было. Он бы не появился. Бог сотворил однажды. Однажды сотворил творение. Кое-что, может быть, и исчезло, может быть. Но в большинстве своем, да, это не исчезло. Оно просто переходило из одного состояния в другое, возвращалось, как бы засыпало на зиму и снова возвращается с корней. Яблоня, груша. Самый старый проповедник – это творение Божье. Творение Божье. Вот, которые вы видите перед нами, эти плоды, они проповедуют нам. Они проповедуют нам. Это есть самый старый проповедник. Вот то, что вы видите на картинке, вот это поле, эти ромашки, которые никогда не исчезали. Они просто на время засыпали в земле. Потом снова появлялись от самого начала творения. Это небо, да, эти деревья. Итак, самый старый проповедник – это творение Божье. Мы откроем сейчас Римлянам первую главу, прочитаем с 18 по 24 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». Итак, открываем 18 стих, здесь написано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. То есть человек подавляет истину. Какую истину? Дальше открывается. Читаем 19 стих. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них. Потому что Бог явил эту истину, а человек ее подавляет. Читаем 20 стих. «Ибо невидимое Его». То есть Бог эту истину говорит о себе. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что люди безответны, не могут покрыть, не могут оправдаться». Открывается гнев Божий за то, что Он сделал явным истину, за то, что Он проповедует эту истину, но человек подавляет эту истину. Насколько явна эта истина, Господи, Господь говорит, настолько, насколько ты понесешь ответственность за то, что ты подавлял эту истину. А мы видим, какая ответственность? Гнев Божий. Бог был бы несправедлив, если бы судил мир за то, что мы не видели чего-то. А Господь говорит, я вам явно сделал истину. Слово, мы должны вот поверить этому слову. Овцы мои слушаются голоса моего, читал сегодня нам Дима. И овцы Божьи, читая это слово, открывают для себя, ничего себе, истина в творении Божьем явна. Настолько явно, настолько ответственный человек, насколько понесет он наказание за отвержение этой истины. Господи, а я ее, например, не видел. Я, Господи, например, 33 года прожил и не видел тебя в творении. И Господь говорит, это не потому, что она не была явлена, а потому, что ты закрывал себе глаза. Просто-напросто подавлял эту истину неправдой. И будешь отвечать за это, если ты будешь продолжать это делать. Ибо Бог сказал, что «Ибо невидимое Его вечная сила и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Ибо что можно знать о Боге? Что можно знать о Боге? То есть всю истину Бог явил творение. В картофеле, в пшенице, в этой розе, в этой природе. Многие люди, они не хотят слушать проповедников. Сегодня вы пришли сюда, но 20 лет назад, 10 лет назад вы не хотели сюда идти, вы бежали отсюда. Сегодня, по милости Божьей, вы пришли. Многие люди бегут отсюда, проходят мимо. Кто-то даже затыкает уши. Я помню, однажды проповедовал на работе одному человеку, мы стояли, опершись о перила перед отстойниками, там шахта, вода куда качается. Я ему рассказывал о Боге, об Иисусе Христе. И вот я увлекся, рассказывая ему о Боге, и не заметил, что он, оказывается, просто-напросто повернулся в другую сторону. Я зашел, так встал от перил, обошел с другой стороны, встал с этой стороны перил, продолжал ему рассказывать. И снова не заметил, как он, оказывается, повернулся и снова повернулся в другую сторону. Я снова обошел его с другой стороны и снова встал. В конце концов он мне сказал, отстань от меня, ты что, не видишь, что мне неинтересно? И тогда на меня дошло, он отворачивается от меня. Он не хочет этого слушать. Но вы знаете, что от этого проповедника, вот от этого проповедника, о котором мы сегодня говорим, о самом старом проповеднике, от него невозможно убежать. От него невозможно убежать. Куда бы ты ни пошел, он везде. А более того, ты сам его ищешь. Ты сам его ищешь. Ты вот приходишь, ищешь хлеба, пшенички. Ты ищешь, ходишь, встаешь утром, где там виноград, поспел ли виноград, поспел ли яблоко. Ты сам его ищешь. Солнце встает, ветер дует и так далее. От этого проповедника никуда не убежишь. Какую же истину подавляют люди, как, о чем эта истина? О Боге. Причем сказано, что можно знать о Нем. Ого! Все можно увидеть в творении о Боге. Я раньше говорил, что о Боге можно узнать о том, что Он мудрый. А вот о спасении в Иисусе Христе нельзя узнать в природе. Нужно только в Библии увидеть. Но вы знаете, что когда я стал вникать, стал размышлять об этом, то тогда я понял, что оказывается, все, что можно знать о Боге, творение, вот это картофель, проповедует даже об Иисусе Христе. Как, Господи, как может быть картофель, да? Как, вот птички, как они могут мне об Иисусе? Я ничего не слышу. На последнем суде ты не отвертишься. Они безответны, сказано в Писании. Потому что в Библии написано, что суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Свет – это Иисус Христос. А если человек живет там в Тьму-Таракане, где-то в Якутии, в пустыне, где-то еще в Сватовском даже районе, там многих даже церквей нету, люди не знали ничего об Иисусе Христе. Как он мог отвергнуть Иисуса Христа? А Господь покажет, как он отвергнут, потому что творение говорит об Иисусе Христе. Как, Господи, как? Вам интересно увидеть в творении проповедь об Иисусе Христе? Интересно? Я надеюсь, что я вас заинтересовал. Итак, творение, вы знаете, этот проповедник, я так вот увидел 9 пунктов его проповеди. Этот самый старый проповедник, у него есть 9 пунктов проповеди. В первом пункте проповеди этот проповедник говорит, первое, о чем он говорит, что Господь есть. И он безмерно велик в своей премудрости. Это первый пункт его проповеди, что он есть, и он безмерно велик в своей премудрости. Второй пункт этой проповеди, проповедник этот самый старый говорит, что Господь вечный и всемогущий. Мы будем рассматривать, постепенно с вами будем рассматривать, вот как это творение об этом говорит. Но то, что он есть, я еще понимаю, я еще вижу. А вот то, что он вечный и всемогущий, как-то вот уже, как-то затуманено, уже как-то я не очень-то вижу, что он всемогущий. А проповедник дальше говорит, третий пункт его проповеди говорит о том, что Господь святой и праведный. О, Господи, это вообще как-то затуманено. Я понимаю, что Он есть, что Он, как-то догадываюсь, что Он вечный, всемогущий, но то, что Он святой и праведный, как я могу видеть в картофеле? А в Библии написано, что все, что можно знать о Боге, явно для них. Господи, как? Ну, там еще есть четвертый пункт в проповеди. И этот самый старый проповедник говорит через свое творение, что Господь долготерпеливый и милостивый. И у него есть план для нашего спасения. Господи, а этого мы вообще почти не видим. Как это? Это каравай? Это картофель? Это пшеница? Говорит о нашем спасении. Пятый пункт проповеди говорит о том, что наказание за грех – смерть. Вот это творение говорит нам о том, что возмездие за грех – смерть. И Господь страшен в своем гневе. Есть шестой пункт проповеди нашего проповедника, о чем проповедует природа, что Господь суверенный. Он Бог и нет иного. Он единый, а не много богов. Господи, об этом как? И об этом говорит, потому что мы прочитали, что ибо все, что можно знать о Боге, явно для них. Господи, у меня уже аж слюнки текут. Господи, я хочу узнать, как это вот говорит об этом, о Твоей святости, об Твоем гневе, о том, что Ты единый, об Иисусе Христе. Потому что седьмой пункт проповеди говорит, что Господь – Искупитель. Это картофель, это дерево, это небо. Говорит о том, что Господь – Искупитель. Восьмой пункт проповеди. Он говорит о воплощении Бога. О рождении Иисуса Христа. Но у нас уже голова кругом просто идет от удивления. Как это может быть? Как это я мог ходить 20, 30, 40 лет и не видеть вот этого? Господь потом спросит. Он скажет, ты отверг сына моего. Господи, а я не слышал о нем. Слышал. Слышал. Ты просто закрыл глаза. Ты просто не хотел видеть во всем этом Иисуса Христа. Его воплощение и его смерть. В этом картофеле, в этой пшенице, во всем этом. Я восхищаюсь, просто восхищаюсь Божьей милостью, Божьей силой, Божьей величием, как Он может говорить. Бог многократно и многообразно говорил, сказано в Библии, в последнее время говорил нам в Сыне. Но Он может сказать нам через свое творение. И сказано слово такое, там вот есть такое весомое слово, как гвоздь забитый последний, явно. Не просто там как-то так туманно, как-то так, а явно. Господи, Ты пугаешь нас. Господи, Ты пугаешь нас. Оказывается, я вот это ходил и не видел. Да. Только из-за своей гордости, из-за своей слепоты, гордыни, из-за греха, я не видел, что Оно говорит об Иисусе Христе. И девятый пункт проповеди. Оказывается, Бог через свое творение, через своего самого старого проповедника, говорит нам о рождении свыше и о даре Духа Святого. Господи, ну ты уже совсем нас добил. Я еще как-то мог понять там первый пункт проповеди, да, который говорит о том, что, Господи, ты есть. Тут еще как-то мне понятно. Но о том, что ты даруешь Духа Святого, я даже не догадывался. А он говорит, я все, что можно знать о мне, я явил. От начала творения. Итак, надеюсь, что у нас появилась жажда, и мы теперь посмотрим по пунктам, если Бог нам позволит и время, а может быть, на следующий раз мы до конца досмотрим, на следующее воскресенье. Итак, первое, что Бог говорит о том, что Он есть. Он велик в своей премудрости. Псалом 18, со 2 по 5 стих. Откроем. Здесь написано, небеса проповедуют славу Божью. И о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь. И ночь ночи открывает знание. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Вот как оно сказано в Библии. Нет языка. Кто-то скажет, на мой язык Библию не перевели. Нет языка. Потому что небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. И день дню, и ночь ночи передают знания. Нет языка, нет наречия, где бы не слышался этот голос. И Давид, когда взирал на небеса, это приводило его к покаянию. Мы читаем Псалом 8, 4 стиха, здесь написано, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Давид, оказывается, видел во всем этом творении, да, видел и приходил к страху Божьему, к покаянию. Когда Иов, самый великий герой веры, я не побоюсь сказать, Иов, самый величайший герой веры, подошел к самому краю, к греху. Ему осталось сделать один шаг, чтобы упасть в пропасть. Он не согрешил, но он подошел к самому краю в этих тяжелых обстоятельствах. То Господь остановил его. Как? Он обратил его внимание на творение. И этой проповеди было достаточно для Иова. Я удивлялся, Господи, ведь ты ему дал пережить, ну, такие тяжкие страдания, незаслуженно, абсолютно незаслуженно. Но неужели нельзя было ему рассказать, почему, зачем, почему так грубо? Почему мы читаем, давайте мы откроем эту книгу Иова, 38 главу, и мы читаем, Господь отвечал Иову, что он ему отвечал? Иов, да, у меня там план, я там с сатаной там поспорил, там еще что такое. Нет. Он обращает его внимание к чему? К тому самому старому проповеднику. Господь отвечал его в избуре и сказал, кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Вы понимаете, что оказывается, вот этого Слова Божьего было достаточно, чтобы Иова остановить, чтобы он не упал. И он поднялся. И он поднялся, и он укрепился вот этим Словом Божьим, этого самого старого проповедника. И Бог говорит, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд? И так далее, и так далее, и так далее. Бог все время обращает внимание Иова на проповедника, на самого старого проповедника. И Иов в конце говорит: я закрываю свои уста. Я все понял, Господи. Он увидел там. Более того, он увидел там Искупителя. Он сказал: я знаю, Искупитель мой жив. Вы знаете, большинство богословов сходится в том, что книга Иова самая старая. Она написана до книг Моисея. Но Иов знал об Искупителе. Он знал о том, что он будет жив. То есть он знал, что он будет мертв и потом будет жив. Иов это все увидел. Увидел. Потому он и герой веры. Итак, меня удивляло, почему Бог не сказал Иову больше. Поначалу я даже как бы думал: Господи, ну зачем так? А потому что этого достаточно. Бог через свое творение говорит, что Он есть, и Он величайший в своей премудрости. Кто это отрицает, тот просто нагло закрыл свои глаза. Посмотрите на свои руки, посмотрите на колосок, посмотрите на все творение, вы увидите здесь величайшую премудрость Божью. Второе, о чем говорит наш самый старый проповедник, что Господь вечный и всемогущий, Как мы прочитали Римлянам 1 главе 20 стихе: «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». То есть Его вечная сила и Его Божество – это все видимо. Как это видимо, Господи? Так, есть вечность. И если это не прекратило существование, на этом огромном промежутке, на этом бесконечном прямой вечности, если это не прекратило до сего дня свое существование, значит, тот, кто стоит за этим, вечен. Если бы он старел, изнашивался, он бы уже давно износился. Это говорит о том, что Творец выше вечности. Он над вечностью. Я хочу, чтобы вы поняли этот важный пункт проповеди. О том, что Бог вечный, говорит само Его существование. Если бы Он был не вечный, то почему Он до сих пор не постарел и не исчез? Потому что Он вечный. Творение говорит о Творце. А Творец говорит о том, что Он вечный. Итак, творение говорит о том, что Творец вечный. Но творение говорит, что я не вечное. Творение говорит, что я не вечное. Люди подавляют истину неправдой. Они говорят, что творение вечное. Что земля, она там в пыль, потом собирается в пыль и так далее. Понимаете, в чем дело? Люди подавляют истину неправдой. А творение говорит, что оно не вечное. Оно буквально кричит об этом. Попробуйте удержать тепло в доме. Как не утепляй. Сколько там пенопласта не лепи толщиной, оно все равно уйдет. И люди постепенно, ученые пришли к такому закону сохранения энергии. Они поняли, что оказывается все стремится, все остывает. Попробуйте удержать электричество, оно все равно куда-то уходит. Его не удержишь. Вся материя, она рассыпается, она разлагается, она кричит буквально, что я не вечная. Вечный один Творец. А если творение не вечное, если вечный Творец, если земля, солнце не вечное, то откуда ты, Господи, это взял? Если это не вечное, одно дело построить дом из шлакоблока, а второе дело, совсем другое дело построить дом из ничего. Если Творец вечный, а творение не вечное, Господи, то откуда ты это взял? Эти мегатонны массы вещества, откуда это взял? И творение говорит: Бог меня создал из ничего. Вы видите, как постепенно Бог открывается в этой своей проповеди. Вы понимаете, в чем важная суть? Если мы принимаем пункт за пунктом проповедь, мы готовы к тому, чтобы увидеть следующее. Не приняв самый первый пункт, что Бог есть, вы не увидите дальше. Приняв первый, вы принимаете второй. Приняв второй, вы начинаете видеть, это как будто поднимаешься по ступенькам на гору, тебе становится видно дальше и дальше. Не приняв это, ты не увидишь дальше. И мы видим, что Бог вечный, творение не вечное, и Бог его сотворил из ничего. Об этом говорит творение. Библия потом появилась. И она потом это подтвердила. Она стала печатью, подтверждающей это. Вы же понимаете, что Библия, она существует 4000 лет. А Вселенная существует уже 6000 лет. И 2000 лет Библии не было. Но Бог осудил первый допотопный мир. Он бы был несправедлив, если бы не было проповеди. И многие люди не имеют Библии, не слышат. Но Бог справедлив, потому что Он говорит через свое творение. И мы увидели, Он говорит о том, что Он есть, что Он вечный, всемогущий, творение не вечное, и Бог Его создал из ничего. И мы начинаем восхищаться уже, что оказывается Бог настолько всемогущий. Третье, о чем проповедует творение, что Господь святой и праведный. Как это, Господи? Как я могу увидеть в творении, что ты святой? Многие люди видят творение и говорят, что ты, Господи, наполовину святой, наполовину праведный. Инь-янь. Мы же видим, Господи, вечную борьбу добра и зла. Почему она до сих пор не кончилась? Может быть, вечное противостояние добра и зла? Может быть, Господи, ты наполовину добрый, наполовину злой? Может быть, есть два Бога, один добрый, один злой? А творение говорит, нет, нет. Я святой и праведный. Как, Господи, можно это увидеть в творении? Я вижу в творении что? Я вижу в творении грех, я вижу убийство, Господи. Я вижу, как животные терзают друг друга, поедают друг друга, Господи. А Господь говорит, нет, я через творение говорю, что я святой и праведный. Господи, но я же вижу эту вечную борьбу добра и зла. Кто тебе сказал, что она вечная? Кто тебе сказал, что это вечная борьба добра и зла? Ты живешь 20, 30, 40, ну ты, может быть, 80 лет живешь. Ты видел основание земли? Кто тебе сказал, что это вечная борьба добра и зла? А теперь скажи мне, человек, что легче построить или сломать? Скажите, что легче, построить или поломать? Что легче, сгноить или из пепла воссоздать, вырастить? Что легче, убить или дать жизнь? О каком равном противостоянии идет речь? Что легче, ширнуть и убежать или создать, возродить? Насколько легче, насколько, если сравнить, сломать и построить, если сравнить, убить и возродить к жизни, насколько труднее, во сколько раз труднее создать жизнь, чем просто рубануть и убить? Насколько труднее? Вы можете подобрать эту цифру в кратности, насколько труднее создать жизнь, чем убить? Вы можете подобрать это? Это в 1000 раз труднее создать жизнь, чем убить? А может быть, в 1000000 раз труднее создать жизнь, чем убить, отравить? Вы знаете, нет такой цифры, чтобы понять, во сколько раз труднее и сложнее создать жизнь, чем ее убить. Бесконечно. Даже ребенок может убить, но даже самый гениальный человек не может создать этот колосок простейший. А тем более человеческую душу. Так о каком же равном противостоянии идет речь? Ты видишь вокруг войну и думаешь, что это равно противостояние? Поломать это легко, построить сложно. Так вот, во сколько сложнее построить от того, чтобы поломать, во столько же раз добро сильнее зла. А мы уже пришли к какому выводу? Бесконечно. Господи, так если ты бесконечно сильнее зла, почему оно существует? Почему оно существует? Потому что у Бога есть план. Потому что Бог допускает существование зла. И Он этим нам проповедует о чем-то. Бог нам говорит, что жизнь сильнее смерти. Вы знаете, вот недавно мы переболели, и многие вы часто болели. То гриппом, то еще чем-то. Вас никогда не удивлял вот этот процесс? Меня он как-то все время удивлял, поражал. Я хожу здоровый, нормальный человек. Во меня попадает пару вирусов. Парочку вирусов. Мой организм сильный, здоровый. Они начинают размножаться. Инкубационный период. Вот они размножаются до миллиона, до миллиарда, а потом она начинает меня шатать и меня валит. Меня валит. Я не могу голову поднять от подушки. Господи, голова кругом идет. Да, во мне уже там полностью вирусы, полно, полно вирусов. И потом этот ослабленный организм. Да какой антибиотик? Раньше их не было. Потом ослабленный организм начинает бороться и побеждает эти мириады вирусов. Господи, я в недоумении. Сначала я хожу здоровый, и два вируса меня валят. Потом я лежу больной, уже умираю, и вдруг начинаю снова вставать. Бог как бы говорит, что жизнь, она сильнее смерти. Сколько раз мы так уже умирали, снова вставали, умирали, снова вставали, умирали, снова вставали. Бог нам все время проповедует, жизнь сильнее смерти. Бог через свое творение говорит о своей милости. Почему я не умер? Почему я не умер? Бог через свое творение, четвертый пункт, он говорит о своем долготерпении и о своей милости. А значит, у него есть план в отношении нас. Какой смысл нас миловать, миловать, миловать в течение 80 лет, а потом бросить в озеро огненное? Какой смысл нас учить, учить, учить 80 или 70 лет, или 50, или 20, потом бросить в озеро огненное? Если Бог милует и долготерпит, значит, у него есть план в отношении к нам. И об этом говорит творение. Если я не умер до сих пор, Господи, значит, у тебя есть план в отношении меня. Бог через свое творение говорит, что возмездие за грех – смерть. Потому что смерть, она в конце концов все-таки наступает. Я поднимался, вставал, а потом раз и умер. Бог таким образом говорит, что это возмездие за грех – смерть. Через творение Бог говорит о нашем грехе и о своем возмездии, и о том, что он страшен в гневе. Вы посмотрите на смерть, как она ужасна. Это только некоторые бахвальцы хвалятся, что они не боятся смерти. Все они боятся. Все люди боятся смерти. Посмотрите, как она ужасна. Этот разложившийся труп. Это ужасные позы. Это как нас коробит, когда мы это все видим. Бог через это говорит, что смерть ужасна. Он страшен в гневе. Бог через свое творение. Сейчас война, и Бог через это говорит, что будет суд. И нам нужно спешить со своим решением. Нам нужно принимать это решение, потому что Бог, если долготерпеливый и хочет нас простить, значит, мне нужно прийти к Нему. Значит, мне нужно прийти к Нему. Как в Библии написано, что Он есть, и ищущим Его воздает. Долготерпение Божье говорит не о Его слабости. Многие люди видят творение и говорят, почему Бог допустил? Почему вот эти вот люди то-то-то? Почему вот эта война? Почему детей убивают? Почему там несправедливость? Почему там несправедливость? И многие люди думают, что это говорит о Божьей слабости на самом деле. Это говорит о Божьем величии и силе. Вот сегодня Дима рассказывал нам о том, как вот дети, маленькие дети, могут быть способны выдержать такую угрозу, такой соблазн, да, когда им угрожают отрезать голову, и они готовы пойти на смерть. О чем это говорит? О слабости Божьей? Что Он не может их защитить? Это говорит о Его силе. Как Бог может вложить в это маленькое сердце такое упование? Это говорит о Его силе долготерпения. Что он может терпеть у того человека, который поднялась рука отрезать голову ребенку. Как он может это терпеть? Это говорит не о слабости Божьей. Это говорит о его силе. Что он может удержать свой гнев. Говорит о его милосердии, о силе милосердия. И знаете еще о чем-то говорит? Когда этот человек, который убил ребенка, завтра покается, то это вообще говорит о его безмерной силе. Как, Господи, как можно из этого сделать христианина? Это говорит о его всемогущей силе. Вот то, что мы видим вокруг, то всякое зло, это борьба, это говорит не о том, что Бог не удержал чего-то, что Бог там что-то такое не досмотрел, и он с последних сил старается. Это говорит о его всемогуществе, о его долготерпении, о милости. и о том, что у него есть план. О чудо! Творение говорит нам о спасении. Потому что какой смысл нас кормить, годами кормить, 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 потом в ад бросить? Какой смысл? Бог ничего не делает впустую. Он не живет суетной жизнью. Если Он нас сегодня терпит, да, или думаете, Ему приятно смотреть на то, как мы грешим, и кормить нас при этом? Думаешь, Ему приятно делать нам добро, когда мы не признаем Его власти, когда мы не благодарим Его? Думаете, Ему приятно, когда мы говорим Ему ложь, а Он продолжает нам делать добро? Итак, пятый раздел проповеди, о чем нам проповедует самый старый проповедник, что возмездие за грех смерть, и Господь страшен в гневе. Шестое, о чем проповедует проповедник, что Бог суверенный. Смотрите, один человек доживает до 70 лет, другой до 50, третий до 40, четвертый до 30, до 20, до 10, до 1, а кто-то умирает прямо в чреве матери. О чем это говорит? В том, что Бог суверенный, и Он решает, Сам решает, и никто Ему не указ. Никто Ему не указ. Ребенок родился, еще не успел ничего сделать и умер. А другой злодей живет 70-80 лет и благоденствует, потом отвечать будет, но всю жизнь проблагоденствовал. И никто Ему не указ. Бог через свое творение говорит о том, что Он суверенный. Он решает. Он решает. Закон сеяния и жатвы, он всегда действовал, он всегда говорил о том, что возмездие за грех – смерть. Но Бог долготерпит нас. Почему? Почему? И восьмое, о чем говорит нам творение, вернее, седьмой пункт мы пропустили, что Он искупитель. Неужели нам творение недостаточно сказало о том, что за все нужно платить? Если я бизнесмен и я ошибся в чем-то, да, то мне придется расплатиться, я потеряю все. Если я строитель, я строю свой дом, и я в чем-то ошибся, то мне потом придется платить. Мои родители, дедушка с бабушкой, они строили дом, и они ошиблись в расчетах и неправильно положили там пропорцию цемента. Уже через пару лет они за это стали расплачиваться. Им пришлось потом строить и снова строить. Это бесконечная достройка до этого дома, который постоянно валится. Ошибки приводят к тому, что нужно платить. Врач, который ошибся, ему придется за это платить. Если ты водитель, и ты ошибся, то тебе придется за это платить. За ту машину, которую разбил, за эту машину. Возможно, придется заплатить своей жизнью. Возможно, своей свободой. Вся жизнь, все творение говорит о том, что нам за все нужно платить. Закон сеяния и жатвы. Сеешь ветер, посеешь бурю. Творение, оно, ну, не отвертишься, оно все время говорит о том, что за все нужно платить, за все нужно расплачиваться. И возмездие за грех смерти. Если Бог, творение говорит о том, что Бог есть, то Он всемогущий. Творение говорит о том, что у Бога есть план, иначе зачем я живу? Если у Бога есть план, Бог хочет меня спасти, Бог хочет меня помиловать, то как же закон сеяния и жатвы? И творение говорит о том, что Бог искупитель, что Он берет этот грех на себя. Потому что возмездие за грех смерть. А если Бог приготовил для меня жизнь вечную, то куда деть мой грех? Куда деть ту справедливость? И творение говорит, что Бог берет это на себя. Что Бог прощает нас не просто так, что Он искупитель. Что Он платит за все по счетам. Он платит за все. Он все последствия, все ошибки, все, что мы наломали, наделали, все эти грехи, да, все, Он все взял на себя. Он заплатил за это. Он возместил. Итак, седьмой пункт говорит о том, что Бог искупитель. И Иов поэтому говорит, а я знаю, искупитель мой жив. Потому что он видел себя грешным. Да, Бог назвал его праведником. Бог назвал его праведным, самым праведным. Но Иов назвал себя грешным. Что это? Противоречие в Библии? Нет. Нет. Просто Бог с самого рождения дал Иову праведность. Но Иов понимал свою греховность. Он потому и был праведный, потому что и так по вере, чтобы было по милости. Он был праведный по вере, он был праведный по милости. И он сказал, я знаю, Искупитель мой живый. Поэтому он был праведный. Он был праведный не по своим делам, заслугам, а потому что всю жизнь верил, что Искупитель его жив. Если мы верим, что Искупитель мой жив, я нуждаюсь в Искупителе, я праведен по милости Его. И если я думаю, что я праведен, потому что я по делам своим праведен, я ошибаюсь, я не праведен. Я пытаюсь поставить собственную праведность. Итак, Иов говорит, я знаю, Искупитель мой жив. Восьмое, о чем говорит творение, о воплощении Иисуса Христа. Если возмездие за грех смерть, мы начинаем сопоставлять вот эти вот пункты проповеди, да? Если возмездие за грех смерть, то как может Бог принять на себя смерть? Он дух, он вечный. Остается одно. Богу надо воплотиться. Ему нужно воплотиться, чтобы понести мои грехи. Если он хочет меня простить, ему нужно заплатить. Если ему нужно заплатить, ему нужно воплотиться. Воплотиться, чтобы понести мои грехи. И таким образом творение, говоря о долготерпении и милости Божьей, говорит об искуплении, говорит о воплощении Божьего Сына. Потому что Он понес мои грехи в теле человеческом. И, наконец, девятый пункт проповеди, который говорит, что Бог дарует нам рождение свыше. Как, Господи? Как, неужели можно увидеть даже это? Можно увидеть это. Если ты увидел то, что Бог милостивый. Если ты увидел то, что Бог прощает тебя. Если ты увидел следующее, что Бог за это заплатил. Если ты увидел то, что Богу для этого пришлось воплотиться. Если ты увидел то, что Бог приготовил тебе вечность, то скажи мне, друг мой, как ты будешь в вечности жить без греха? Вечность! Неужели там не будет ни единого момента, когда ты вот споткнулся? Вы знаете, возмездие за грех смерть. А Бог говорит, я приготовил тебе вечно. Господи, Господи, как я буду жить вечно? Как я без тебя не смогу жить вечно? Правильно. Ты на правильном пути. Значит, ты меня сделаешь иным. Тот, который я сегодня, даже Адам, идеальное творение, Господи, согрешил в первые часы жизни. Господи, то как я? По сравнению с Адамом, кто я такой? Господи, как я в вечности никогда не согрешу? Остается одно, Господи, ты меня сделаешь другим, не таким, как Адам. А кто, Господи, может в вечности не согрешить, кроме тебя? Господи, остается одно, ты изменишь мое сердце. Ты, Господи, сделаешь меня подобным себе, чтобы я мог жить вечно, иначе я бы согрешил. Итак, творение говорит о долготерпении, о даре вечной жизни, о возрождении, а значит, о даре Духа Святого. Я, конечно, человек несовершенный. Может быть, заикался, не смог как-то выразить более правильно и изложить вам ту мысль, которая в моем сердце горит. Но я надеюсь, что придя домой, вы сможете дальше об этом размышлять, и вы увидите, как творение говорит обо всем этом. Может быть, я не смог донести это ясно, но вы поверьте тому, что мы прочитали, там написано, что ибо все, что можно знать о Боге, явно. То есть Бог всего себя явил. И как Искупитель, и как гневающийся Бог. И как дарующий самого себя, для того, чтобы мы могли жить вечно. Господи, благодарим Тебя за Твое долготерпение. Мы, Господи, грешники, жили грешно и питались дарами благодати Твоей, Господи. И сегодня такой день, когда мы помним о Твоем милосердии, о Твоих дарах и о том, что мы это ничего не заслужили, Господи. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа. Господи, благодарим Тебя, что Ты явил нам не слабость свою, а силу свою, Господи. И Ты можешь и в маленьком ребенке, и в самом отъявленном преступнике возродить жизнь новую и вечную, Господи. И Ты много раз это явил на примерах, Господи. И благодарим Тебя за Библию, за Слово Твое, в котором мы еще более явно увидели Твои истины, Господи. Благодарим Тебя. Аминь.